Так, сегодня 5 декабря, у нас предпоследняя лекция, и я сегодня должен закончить вот эту четвертую тему, которая на слайде высвечена. В прошлый раз я рассмотрел первый и второй пункты, которые здесь написаны, а сегодня я все это отведенное на сегодня время я посвящу вот этому вопросу, связанному с инструментальной частью того, что теперь называют финансовой революцией или революцией в финансах. Это вопросы, связанные с технологией Impact Investing, с финансовыми технологиями Intangible и с платформами распределенных реестров стоимости и некоторыми другими вопросами, которые в дальнейшем будут лежать, еще раз повторяю, вот как здесь написано в самом начале, в основании стратегических изменений финансов. Это уже достаточно магистральное такое мейнстримовское направление. И так, ну я сначала вот это вот все пролистываю до третьего пункта. То, что мы с вами рассматривали в прошлый раз. Вот этот третий пункт. Я опять же буду опираться на материалы с сайта чернышов.ру, поскольку я еще раз хочу сказать, это мое твердое убеждение, что на сегодняшний день нет более продвинутого человека в этой области, чем Сергей Борисович Чернышов. Вот здесь эта картинка с цикла семинаров, которые, по-моему, в апреле, если вы откроете сайт, там два цикла семинаров сразу висят сверху. Значит, первая, которая самая высокая. Там три лекции. Это более поздняя, а чуть ниже, вот то, что здесь называется «Черный лебедь роста». Там пять, соответственно, семинаров. И сегодня в основном из этой части я буду вам некоторые вещи показывать и пояснять. А вот в области революционных изменений финансов на уровне феноменологии и того, что, в общем, можно видеть и ощущать, вот здесь три важнейшие момента. Во-первых, это новые технологии, за счет которых может быть обеспечен, и, как говорит тот же самый Чернышов, рост в 400% – это вообще плевое дело вот для этих технологий. Не 2%, не 3%, не 4% – мечта наших властей, рост экономики, а 400%. Или, как говорят, 4 конца или 3 конца. 3 конца – это 300%, 4 конца – это 400%. Основа технологических изменений – это новые платформы роста. Я буду сегодня говорить и о блокчейне, и о некоторых других платформах, которые сегодня уже работают во многих местах земного шара. Но основное будущее будет за так называемыми платформами распределенных реестров собственности. Или вот то, что здесь по-английски написано – Distributed Ledger. И, наконец, ценностные характеристики вот этой феноменологии, которая сейчас проявляется все ярче и ярче, это так называемые разделяемые ценности, или их еще называют купажированные. Вот shared – это разделяемые, shared value. Blended value – это купажированные. Ну, по аналогии, знаете, вино, коньяк делают из разных купажей. то есть смесей. В данном случае как бы смеси разных ценностей, порой даже несовместимых. С одной стороны, рыночных, ориентированных на получение отдачи от инвестиций в виде прибыли, а с другой стороны, ценности, связанные с разными социальными проблемами, с экологическими, с демографическими, с проблемами здравоохранения, с проблемами образования, куда до недавнего времени инвестиции шли с очень большим напрягом, очень большим трудом, а чаще вообще не шли. Из-за этого накопилось у человечества гигантское количество проблем в этой области. Вот сейчас появились возможности эти проблемы начинать разрешать, расшивать с помощью новых технологических возможностей. Только я хочу сразу вам сказать, чтобы у вас не возникало здесь иллюзий, слово «технология» очень обманчиво. Я об этом еще сегодня буду говорить. Может создаться иллюзия, что это все для программистов-айтишников. Это не для программистов-айтишников. Программисты давно свои решили, проблемы все решили. Чисто технически, с точки зрения этих информационных технологий, все вопросы практически давно сняты. Речь идет о содержательных вещах, связанных с разработкой деятельностных вопросов, финансовых, инвестиционных и так далее, которые должны быть посажены на это самое IT. Ну, как в одном из материалов, если вы будете читать тексты Чернышова, он говорит, вот думать, что вот эти вот все вопросы, это вопросы, которые должны решать технари по информационным системам. Это все равно, что думать, что какой-нибудь контент на телевидении, ну, например, там, я не знаю, он называет это «Вечерний Ургант», значит, поручили бы разработать специалистам по освещению, значит, этих залов, где снимаются, значит, специалистам по, значит, устройству съемочной аппаратуры, значит, которая снимает подобные вещи. Это совершенно безумная вещь, никто так никогда не думает. А про вопросы, связанные с изменением именно в области финансов и в области управления инвестиционными потоками. Почему-то это очень распространенная точка зрения и очень ошибочная. Думают, что это все будут решать не финансисты, не экономисты, а будут решать айтишники. Ничего они не решат. Они знают не больше в контенте того, что показывает «Вечерний Ургант», являясь специалистами по, например, освещению залов. Специалист по освещению залов этого вообще поднять не может. И айтишники эти вопросы тоже... Для них должна быть поставлена содержательная задача, чтобы они написали программу, не более того. Эти программы уже практически во многих вещах написаны. Нет содержательных задач, мало еще, не все разработано. Кстати, методология финансовой деятельности сейчас очень широко используется для написания именно содержательных вещей вот в этих изменениях. Смотрите, есть такая мировая контора, консалтинговая и аудиторская, которая называется PricewaterhouseCoopers, или вот аббревиатура PwC. Вот здесь справа некоторые характеристики этой конторы. Устойчивый рост отмечается по всем направлениям деятельности фирмы. Общая численность сотрудников увеличилась до 236 тысяч человек. Представляете, консалтинговая контора, 236 тысяч сотрудников. В 2017 году, финансовом году было осуществлено 19 приобретений в различных странах мира. Рекордное пополнение в составе партнеров, 862 человека. Это купленные структуры этой конторы. А численность новых сотрудников, в скобках выпускников вузов, превысила 28 тысяч человек за год наращивания. Представляете? 28 тысяч человек. Ежегодные инвестиции в повышение качества предоставляемых услуг составили свыше 500 миллионов долларов США. За год, который закончился летом этого года, у них финансовый год не так, как у нас, совпадает с календарным, а значит, по традиции у американцев в середине года, 30 июня 2017 года, фирма международной сети PricewaterhouseCoopers сообщили о получении совокупной валовой выручки в размере 37,7 миллиардов долларов. За консультации, представляете, 37 миллиардов долларов выручки. Рост выручки международной сети отмечается уже 20-й год подряд. А чтобы вы еще понимали, что это за такая контора и почему, значит, вот я про нее сейчас прежде всего начал говорить. А сотрудники этого PricewaterhouseCoopers в начале 90-х годов сидели на всех этажах нашего правительства в качестве консультантов. И под их диктовку очень многое было сделано сразу после того, как Советский Союз развалился, и когда надо было, значит, заново фактически формировать, значит, финансовую систему, какую-то денежную систему в стране, потому что все было развалено советское. Ну и все остальное. Значит, диктовали, что включать, что не включать, значит, в Конституцию Российской Федерации. И до сих пор они оказывают платные услуги нашему правительству. Платные – это значит за очень большие бабки. Ну, это не только нашему правительству, это по всему миру, как вы видите, значит, масштабы деятельности этой консалтинговой конторы очень впечатляющие. Не всякая какая-нибудь автомобильная корпорация может похвастать вот такими объемами валовой выручки. А это означает одну простую вещь. У нее очень высокий уровень доверия со стороны как правительств мира, так и бизнес-структур и крупных корпораций. Крупные корпорации обращаются напрямую к этой конторе, чтобы, значит, она делала аудиторские заключения, ну и, соответственно, все время спрашивают, куда ветер дует и что ожидать, и на что надеяться. Так вот, смотрите, год назад PricewaterhouseCoopers предупреждал, это 16-й год, цитата, распространение блокчейна ведет к радикальному изменению конкурентного ландшафта в финансовом секторе. Текущие фонды прибыли будут перераспределены в пользу владельцев новых эффективных блокчейн-платформ. Участники рынка, те, кто проморгают, значит, вот эту волну, рискуют недооценить потенциальное влияние новой технологии на свою основную деятельность. Она развивается и распространяется с беспрецедентной скоростью. В Соединенных Штатах эта скорость порядка 150% в год, значит, распространения, а в Китае, значит, и Индии 300-400%. Вот с таким ростом это все растет и набухает. И PricewaterhouseCoopers предупреждает, что тот, кто прохлопает ушами, потом будет поздно наращивать. Все денежки поплывут в другую сторону. Туда, где кто, в общем, вовремя сориентировался. Вот этого человека, Эрнандо де Сото, я вам уже показывал, это перуанский экономист и социолог, очень известная в настоящее время величина. Вот что он пишет, опять же, по поводу технологических изменений. Виртуальные символические системы отображения собственности позволяют управлять капитализацией активов. Он говорит простую вещь, что собственность не видна. Стоимость и капитализация активов тоже глазами не видна. И нужны специальные виртуальные символические системы, которые бы это ухватывали, и, соответственно, предъявляли, ну, на компьютерах, как это все движется, в какую сторону движется, где накапливается, где не накапливается. И, собственно говоря, в этом направлении сейчас идут основные разработки. Причем идут очень широким фронтом на очень разных уровнях, начиная с индивидуальных мелких усилий отдельных людей с конкретными фамилиями и кончая гигантскими консорциумами, про один из которых я вам говорил, который называется R3. И вот смотрите, прошло 2 недели, когда я упоминал вам этот первый раз, этот консорциум. Тогда было в этом консорциуме банков, которые выделили гигантские деньги, 600 миллиардов долларов, скинулись на 600 миллиардов долларов, и на эти деньги организовали очень масштабную разработку вот этих самых платформ. Вчера читаю, в этом консорциуме уже 80 крупных финансовых структур. Ну вот те 42 банка и еще плюс 40 почти. И вот он дальше пишет. Капитал возник. Это все цитаты из той книги, которую я вам показывал, загадки капитализма. Вот. Загадка капитала или почему капитализм растет на Западе и терпит поражение во всем остальном мире. Бестселлер мировой. Вот он пишет дальше очень важные вещи. Капитал возник благодаря способности Запада использовать легальные системы собственности как механизм виртуального отражения ресурсов. Если собственность нелегальна, никакого капитала эта собственность не формирует. Капитал формируется за счет особых легальных систем институтов собственности. Именно поэтому во всех странах, где институты собственности не сформированы или они находятся в таком убогом виде, как в нашей стране, значит, капитализация не осуществляется. И собственность практически недалеко скатилась от нуля почти везде, даже в Газпроме. Поскольку собственность – это не имущество. И тоже Чернышов говорит, собственность – очень сложное понятие. Начиная с того, что она существует объективно, независимо от людей вообще, как Эйдос, наряду, ну, Эйдосы, идеи по Платону, которые сами по себе существуют в идеальном пространстве. И очень по-разному, очень сложным образом она садится на человеческие сообщества. И нужны специальные машины, чтобы эту собственность удерживать, ухватывать, видеть и формировать целенаправленными усилиями. Если этого не делается, то никакой собственности нет. Одни разговоры и слова. А имущество, еще раз повторяю, это не собственность. Ну, это относится к собственности, но очень низкий, узкий, такой самый низовой пласт, который сам по себе, как вот я вам говорил в деятельностном подходе, сами по себе эти вещи, они значат только то, что люди про них думают и как используют. Если используют не в соответствии с требованиями машин, формирующих из собственности капитал, то это остается вещами некапитализируемыми. Лучшие умы, дальше вот он пишет, лучшие умы человечества тысячелетиями убеждали нас, что возможны разные уровни реальности, и многие из них невидимы. Так что для постижения их необходимы особого рода инструменты, переводящие их форму в доступную для восприятия. Вот. Самые серьезные усилия направлены на то, чтобы сделать видимым вот то, что глаза не воспринимают. Ну, не видно собственности и не видно стоимости. Вот этот стол, как некий актив, будет иметь собственность, если он будет, соответственно, вовлечен в деятельность определенных организованностей, или как тот Чернышов называет, машин собственности. Хорошо организованная система собственности есть опосредующий инструмент, с помощью которого мы можем понимать друг друга, устанавливать связи и синтезировать повышающую производительность знания об активах. Символы, используемые в математике и в системах собственности, позволяют нам упорядочивать сложную информацию о мире и манипулировать ею. Они представляют собой протезное расширение ума, имеется в виду ума людей. Значит, протезное расширение. То есть, если нет таких протезов, то человеческий ум бессилен. Ну и последний здесь тезис. Легальная система собственности присваивает активам, в скобках, в концептуальном пространстве, статус, позволяющий им выполнять функции, ведущие к возникновению капитала. Не знаю, насколько вам это все понятно, но сейчас я попытаюсь некоторые из этих моментов, которые де Сота в явном виде сформулировал, и считается, что он один из тех, кто вот впервые в ясном виде сформулировал. Не будет машин собственности, не будет капитализации. И собственность будет растащена. Что, собственно, и делается в третьих странах, куда, в общем, наша страна скатилась, к сожалению. Вот смотрите, это не только западные структуры и выдающиеся люди об этом говорят. Вот это человек, очень значимая фигура в нашей стране. Он был в свое время министром регионального развития. В настоящее время Андрей Ремович Белоусов является помощником президента Российской Федерации. Ну, чтобы вы понимали, что такое помощник президента, это уровень вот, в нашей странной иерархии, вот нигде в таком в мире ничего подобного в государственных организованностях не существует. У нас самая главная государственная структура – это вовсе не Дума, не Совет Федерации, значит, не правительство. У нас самая главная структура – это администрация президента. Про нее даже в Конституции не написано ничего. То есть внеконституционная структура на самом деле всем управляет, в том числе и правительством, и Думой, и всем остальным. Назначает людей, снимает людей. Ну, снимает президент, а решение принимает, соответственно. И, соответственно, у президента есть круг так называемых помощников, один из них, вот Белоусов. Андрей Ремович, у него отчество такое странное, Ремович, отец был Рем Белоусов. Вот эти помощники, они выше уровня председателя правительства. То есть президент сначала к ним прислушивается, а потом уже ко всем остальным, ну, например, к Медведеву. Так вот, что пишет вот эта значимая фигура? Он курирует в нашей стране весь экономический блок. То есть все министерства, ну и все остальные структуры, типа Центрального банка, это все его ведомство. Такое негласное, неформальное, но очень существенное. Вот что он пишет. Вернее, не пишет, а дает, говорит в интервью ТАСС, известное телеграфное агентство, оставшееся еще со времен Советского Союза, вот эта аббревиатура, телеграфное агентство Советского Союза так называлось. Но вот эта аббревиатура до сих пор не изменена, она так и существует. Очень крупное агентство информационное. 26 мая 2016 года, чуть больше года назад, он говорит, банковская система в ближайшее время не будет выполнять ту функцию, которую она должна выполнять в экономике, а именно трансформировать сбережения в кредиты и инвестиции, не будет выполнять эти функции. Она в основном будет занята самой собой, если так можно выразиться. Ну, то есть будет спасать свою шкуру, поскольку банки будут исчезать и разваливаться. А ни фондовый рынок не работает, ни банковский рынок уже не работает. Нам в ближайшие два года нужно проделать большую работу по созданию линейки инструментов инвестирования помимо банковского кредитования. То есть создать заново небанковскую систему кредитования. Иначе никакого инвестиционного роста мы просто не получим. То есть вот вы, не знаю, как вы вот это вот воспринимаете, когда говорят подобные люди, у него ни одного лишнего слова в принципе быть не может. Там каждая запятая, когда вот такие люди говорят, вот к этим запятым вот так прислушиваются и смотрят вообще, куда это и почему он так говорит, и куда ветер дует. То есть все до одной буквы, которые здесь вот просто процитированы, они имеют очень существенное значение. Если он говорит, что банков не будет, банковская система не будет работать, и если не создадут специальные инструменты инвестирования, то никакого роста не будет. То это очень многое означает. Что это отнюдь не пустые слова. Это не просто человек взял на улице, что-то ляпнул. Такие люди рот просто так не открывают. Вот Сергей Борисович Чернышов. Это опять, значит, его выступление в эксперте. Он с экспертом и с Фадеевым, руководителем этого журнала «Эксперт». Он очень тесно сотрудничает уже давно, я думаю, несколько десятков лет. Постоянно в «Эксперте», значит, его приглашают выступать. Вот здесь ссылка вверху, значит, и, соответственно, текст, который он там наговорил, значит, представители этого журнала, значит, называется «Революция экономических технологий». В мире происходит новая технологическая революция. При этом ведущую роль играют совсем не те инновационные тренды, о которых так много говорилось и писалось, то бишь роботизация, искусственный интеллект, бигдата, и там много еще чего говорилось, типа, значит, Flexible Digital, ну, это гибкие, значит, автоматические системы. И это все делается и будет делаться дальше, но смотрите, что он дальше говорит. Развитие пошло в магистральном совсем другом русле, в русле проектного инвестирования. И в его ядре две взаимосвязанных технологии. Финансовые проектные платформы и распределенные реестры активов. Вот я дальше еще буду говорить, но так, чтобы вы ориентировались в словах. Вот то, что здесь называется финансовыми проектными платформами, в сегодняшнем виде это чаще всего связывают с блокчейном. Блокчейн – это финансовая платформа, но примитивная. Я об этом тоже буду говорить, поскольку она самая первая, она очень много недостатков имеет, и она, в общем, как всякое примитивное оружие, самое первое, оно, или орудие, оно, в общем, такое с большими недостатками. А распределенные реестры активов, которые здесь он называет, современный, самый распространенный его аналог – это биткоин. Биткоин почему-то связывают с деньгами нелегальными. На самом деле от денег там мало чего, хотя в этих биткоинах считают, и даже она, я сегодня вам покажу, котировки есть, значит, очень серьезные котировки. Из этих биткоинов пирамиду строят, очень большую пирамиду, которая в ближайшее время обрушится, и очень многие, значит, там себе шею сломают и все потеряют, многие обогатятся, ну, меньше обогатиться, чем соответственно. Так вот, из этих биткоинов вырастут технологии распределенных реестров. И это направление, как говорится, уже формируется как магистральное. Ну, вот здесь так, собственно, и написано. Примитивное воплощение – это блокчейн. Пока примитивное. Поскольку первое. Вы должны помнить, что вообще все это появилось в 2009 году. Впервые опубликовано было, значит, как некая идея. Сегодня 17-й, прошло 8 лет. Ну, к слову сказать, что, понимаете, как это быстро растет. Биткоин сейчас шестая денежная единица по объему обращения в мире – шестая. После доллара, евро, юаня, рупии индийской, еще какая-то валюта. Впереди рубля, ну и впереди многих разных других по объему обращения. Хотя это, конечно, не деньги, это просто условные счетные единицы, значит, которые позволяют мне некоторые вещи обменивать, не более того. Ну и вот вторая статья, я ее вам уже цитировал, точнее интервью Чернышова с «Радио Свободы» от 14 мая 2016 года, вот здесь на пятой странице. Это интервью названо «Банки больше не нужны». Он здесь пишет о том, что люди сейчас пока плохо понимают, что такое блокчейн, что такое технологии. Ну и вот пытается он здесь популярно пояснить. Если понять, что такое технологии, то нам сразу станет ясно все остальное. Ну и здесь такое метафорическое, значит, не научное определение, но вообще к научному определению относится очень скептически и почти никогда их ими не пользуются. Он пытается на смыслах, чтобы люди понимали. Технология – это когда люди занимаются совместной деятельностью, но при этом у них есть машина. И эта машина как-то связывает их между собой, то есть задает определенные операции, которые люди должны правильно выполнять. Но точно так же, как я вот с машиной сейчас работаю, машина мне задает требования, как я должен, на какие кнопки могу нажимать, на какие не могу, значит, с тем, чтобы там какие-то функции выполнялись. И так по поводу любой технологии. То есть это некая машина, вокруг которой больше или меньшее количество людей. И эта машина задает требования, а вовсе не люди этой машине. Как некоторые думают, что если у меня в руках вот эта вот игрушка, что я якобы ей манипулирую. Она мной манипулирует. Как ваш телефон, когда вы его достаете, вы тоже вспоминаете, какие требования и правила должны быть, чтобы этот телефон не сломать. Ну, правда, там есть система от дурака. Сломать его не так просто, ну, если только не трахнуть правильно. Оппал. Вот. Но тем не менее, вот он здесь такой пример приводит. Например, мы едем на поезде, вы машинист, я кочегар, и там еще, возможно, есть стрелочник, который останавливается у каждой стрелки, выбегает и специальной кочергой переводит стрелки. Мы едем втроем, и сам факт наличия паровоза обуславливает то, что мы должны с ним определенным образом взаимодействовать, с этим паровозом. Машина предусматривает технологию. Она каким-то образом выстраивает вокруг нас машины, нас вокруг машины, выполняющей часть функций, которые раньше выполняли люди. То есть технология появляется из тех функций, которые когда-то люди выполняли, их садят на железки и заставляют определенным образом работать, и машина в форме технологии сама заставляет людей теперь уже перестраиваться и переучиваться с тем, чтобы с этой машиной, с этой технологией можно было обращаться. А вот если совсем людей убирают, там появляется вот то, что называется flexible digital. То есть это автоматическая система, которая не требует участия людей. У японцев уже больше 25 лет работают, ну, в других странах тоже работают, например, в Штатах, но меньшее количество лет. В Японии более 25 лет работают полностью безлюдные предприятия. То есть одни flexible digital, когда технологии доведены до предела. Все функции людей встроены в саму технологию. Очень важно еще и то, что с этой машиной нельзя просто договориться. Она работает так, как работает. Вот смотрите, это еще один классик. Это, значит, у него очень, поскольку он исландец, значит, исландский язык, по-русски труднопроизносимый, зовут его Трауин Эггертсон. Трауин Эггертсон. Он считается классиком институционализма. Ну, правда, он еще до сих пор живой, но уже в преклонном возрасте. Вот книжка, которую он опубликовал, значит, в Соединенных Штатах, ну, он живет в Штатах, значит, на английском языке, называется «Экономическое поведение и институты». Это 91-й год. Значит, книжка первый раз увидела свет. А на русский язык она переведена и опубликована в 2001 году, то есть 16 лет назад. Смотрите, задолго до всех этих даже биткоинов и всех остальных нынешних причуд, которые, в общем, все ярче и ярче начинают проявляться. Вот он в этой книге, на странице 253. Значит, кстати, эту книгу легко скачать, она свободно скачивается. Значит, в этом формате дежавю. Не очень удобный формат, но тем не менее, она, ее бесплатно можно скачать. Довольно занятная книга, совершенно другое представление об экономических реалиях. Где вот он, даже вот по этой цитате, которая здесь, небольшая цитата приведена, значит, он, смотрите, что он пишет. Экономистам подобает трактовать деньги как еще один ценный товар и исследовать поток услуг, предоставляемых запасом денег. Смотрите, деньги нам предоставляют услуги. Не мы ими пользуемся, они нам предоставляют услуги. И они являются транзакциями, от которых вообще желательно было бы избавиться, как от всяких других транзакций, которые растаскивают стоимость. Если наши деньги у кого-то к Марку попали, то моя стоимость ушла к нему благодаря этим деньгам. Они, их услуга, так называемая рыночная услуга, привела к тому, что моя стоимость утекла ему в карман. Или наоборот. Начнем с тезиса о том, что спрос на деньги отчасти вытекает из выигрышей, сопряженных со специализацией производства. Вот он говорит, что если бы люди не придумали специализацию и не стали бы один специализироваться на одном, другой на другом, третий на третьем, а было бы так, как вот в средние века, натуральное хозяйство, и там бы все делалось и все потреблялось. Деньги были бы не нужны, но они в средневековом хозяйстве не нужны были. А деньги возникают из-за того, что я начинаю специализироваться на одном, он начинает специализироваться на другом. Нам как-то надо обмениваться. И смотрите, как современный уже финансист Милтон Фридман в одной из своих работ пишет, деньги в современную экономику сбрасываются с вертолета, они не из экономики возникают. Они сбрасываются как некие инструменты, которые удобны для того, чтобы мы нашли друг друга и обменялись. Вот то, что дальше пишет. Это далеко не всегда такая необходимость возникает. Если бы люди не нашли для себя выгодную специализацию производства, или если бы они специализировались и в производстве, и в потреблении, то не было бы и потребности в средствах обмена, то есть в деньгах. Однако в средстве обмена не возникло бы надобности даже сложной рыночной экономики, если бы приобретение информации обходилось без издержек, транзакционных издержек. То есть представьте себе, значит, все организации имеют доступ к специальным платформам, поглядел в экран и сразу нашел без всяких затрат, с кем ты можешь обменяться, тут же сразу нажав на кнопочку и перечислив туда то, что тебе надо, или получив от него. Деньги в этом случае вообще не нужны. Вот он так и пишет. В модели, в которой информация бесплатна, последовательность косвенных транзакций не имеет смысла, ибо агенты могут уладить свои расчеты посредством многостороннего клиринга. Когда есть клиринг, даже если он измеряется не в биткоинах, а в любой другой денежной единице, в рублях, в долларах, деньги не нужны. Это положено в основу современных технологических сдвигов в финансах. То есть, если я ему отдал, значит, свой вот этот магнитофон, а он мне дал там, я не знаю, свою авторучку, и мы, соответственно, поменялись какими-то стоимостями, значит, мы согласились друг с другом, что этот магнитофон и его авторучка стоят, ну, например, по 3 доллара. Мы поменялись, для этого деньги не нужны, чтобы обозначить, что это стоит 3 доллара, и у него ручка стоит 3 доллара. А вот эти идеи лежат в основе так называемого перехода от бизнес-проектов к инвест-проектам. Этот пример приведен в одной из презентаций, по-моему, в пятой лекции, вот из того цикла, где вот эти самые лебеди, там, то, что в самом начале было. В пятой презентации, значит, я эти две картинки вам уже в самом начале показывал, но там как показывал, как некую такую идею, лежащую в основе изменения. А здесь, собственно, я сейчас попытаюсь прокомментировать, в чем, собственно говоря, состоит вот этот глобальный переход, вот, как говорит Чернышов, от совершенно примитивных форм деятельности, называемых бизнесом, любым бизнесом, более примитивного на сегодняшний день не существует ничего. От которого сейчас даже в Соединенных Штатах, я уж не говорю про Китай, значит, гигантскими шагами, в общем, стараются максимальным образом избавиться. Страшно неэффективно, страшно дорого и абсолютно тупо. Это называется бизнесом. И, соответственно, бизнес-проекты, которые реализуются повсеместно, в том числе в нашей стране, и у нас бизнесмены – это самые уважаемые люди, на самом деле самые тупые. Вот смотрите, условный пример. Есть некий банк, значит, и есть три бизнеса, которые выстраиваются в цепочку последовательных переделов. Значит, бизнес 1, B1, вот. Бизнес 2, который бизнес 1 покупает сырье на рынке, вот. Значит, это сырье стоит условных 10 лямов, как говорит Чернышов, значит, когда комментирует эту картинку. Значит, из этого сырья, да, для того, чтобы купить, он обращается в банк, и бизнесмены всегда так делают. Значит, никто за свои деньги ничего не покупает. Значит, ну, только яхты, конечно, покупают и всякие мерседесы. А вот если для дела, для бизнеса, то, соответственно, для этого существуют банки. И вся система банковского кредитования залогового, она была как раз на это и ориентирована. Вот то, что сейчас сломалось. Значит, обращается к банку, банк дает 10 лямов в кредит под 10%. Под 10%. Значит, из этого сырья делается какой-то продукт, который является, в свою очередь, сырьем для второго бизнеса. Значит, чтобы этот бизнес имел вот один лям прибыли, вот, он продает за 12, соответственно, этот второй бизнес обращается к банку, банк получает кредит в 12, опять же, под залог либо своего бизнеса, либо каких-то других материальных ценностей. Значит, покупает этот полуфабрикат за 12, в результате первый бизнес отдает 11 банку, взял 10, отдает 11, 10% вот банк берет кредитных. Купил за 12, он, соответственно, делает новый передел, значит, оставляет себе 1 лям прибыли, значит, и продает за 14,2, значит, третьему бизнесу. Для того, чтобы он готовый продукт для конечного потребления изготовил из этого полуфабриката. Соответственно, бизнес 3, значит, обращается в банк, получает кредит 14,2, значит, покупает за 14,2, 13,2 идет, значит, для погашения кредита, поскольку это вот 12 взял, 13,2 это 10%. Значит, кредитных. Значит, один лям остается, соответственно, он, купил за 14,2, продает за 16,62, значит, получает один лям прибыли, третий бизнес, соответственно, рассчитывается 15,62, взял 14,2, рассчитывается с банка 15,62, 10% прибыли, и, соответственно, конечная продажа за 16,62. Итоговый результат. Смотрите, что мы имеем в результате. Сумма кредитования, если сложить все эти суммы кредитов. 36,2 ляма. Значит, выигрыш банка 3,62 ляма. Каждый бизнес получил по своему ляму. Все довольны, все смеются. Теперь смотрите, если вот от такой тупой перепродажи друг другу перейти к проектному инвестированию, переконвест проекту, когда, смотрите, не деньги инвестируются, а инвестируются натуральные материальные активы каждого из этих тех же самых трех бизнесов. Не каких-то новых, выдуманных, а тех же самых. Вот смотрите, вот инвестпроект. Значит, в этот инвестпроект он, значит, здесь вот этим пунктиром, значит, очерчен. В него входят те же самые три бизнеса, но уже не как бизнесы, а как активы номер один, активы первого бизнеса, имеется в виду материальные активы, активы номер два по переделу того, что делает, что производят вот эти активы номер один, и активы номер три. И сюда же входит, соответственно, как актив нулевой, банк, который раньше кредитовал. Он сейчас тоже будет кредитовать, но смотрите, какие в результате эффекты получаются. Если они, смотрите, не покупают друг у друга деньги или продукты, как вот здесь, в первом случае. А здесь что такое, взял 10, отдал 11? Это значит, купил деньги за 10%. Здесь друг другу перепродают все дороже и дороже. Здесь, смотрите, никто никому ничего не перепродает. Значит, поскольку исходное сырье и, соответственно, структуры, которые это сырье, вот сырье, производят, они не входят, эти структуры, в этот инвестиционный проект, то это сырье надо купить за те же самые 10. Вот здесь за 10 и здесь за 10. Банк дает эти 10 лямов, сырье сюда поступает, значит, этот актив его преобразует в первый передел, актив второй преобразует во второй передел, никто ни у кого ничего не покупает. Смотрите, осуществляется принцип доступа к активам, которые раньше были самостоятельными бизнесами и которые могли запускаться в дело только за счет покупки либо денег, либо, соответственно, материалов или других каких-то факторов, которые со стороны покупали. Вот, значит, произошло. Продали за те же самые 16,62. Вот 16,62 поступает. Причем, смотрите, банк даже при 25% кредитных, значит, он здесь выдал 10 лямов, получает, соответственно, 12,5, это 25%. А остальные, смотрите, за счет клиринговых перерасчетов, вот эти вот пунктирные стрелочки, это клиринговые перерасчеты между этими структурами. Каждый получил по своему ляму, значит, соответственно, вот из 14 и 12, это вот разница между 16 и 12,5, остается 4,12. По одному у каждого из этих бывших бизнесов, значит, 1,12, значит, остается у проекта в целом прибыль. Значит, и смотрите, какие результаты. Сумма денежного инвестирования 10, не 36, в 3,5 раза меньше требуется денег, в 3,5 раза, для того, чтобы проделать то же самое. Выигрыш у банка здесь 2,5, вот здесь был 3,62. Но обратите внимание, поскольку банк здесь затратил, выдал кредитов на 36 лямов, а здесь всего на 10, это означает, что этот инвестор, банк, может еще кредитовать еще почти 3 таких же проекта за те же самые активы, которые у него есть. И тогда у него будет выигрыш не 2,5, а в 3 раза больше. Вот смотрите, Это очень простой, очень такой идеализированный модельный вариант инвестпроекта, когда инвестируются не деньги, а когда инвестируются материальные активы. В реальных проектах таких активов, которые могут в пучок собираться и, соответственно, выдавать тот же самый результат, но за гораздо, с гораздо меньшими издержками и, соответственно, с большим выхлопом. Это может быть не 3, а 300. Вот тот же самый Чернышов со своими коллегами, у него, он еще помимо всего работает в так называемой управляющей компании номер один, так она называется, и даже сайт есть, если вы наберете УК номер один, то выскочит сайт, опять же, Чернышова и там его коллег. Они в Омске прорабатывали вот такой инвестпроект для развития системы ЖКХ в городе Омске, 1,5-миллионный город. Значит, эта система ЖКХ на ладан дышит, все системы на 70-80% изношены, все трубы текут, на 40% теплотрасса отапливают космос. Значит, если покупать это все за кредитные деньги, то нужны длинные кредиты и очень большие деньги. Когда разрабатывается подобный проект, куда включается 300 бывших самостоятельных бизнесов, которые как бы в проект вкладываются, собственно, не за счет купли-продажи друг у друга, а просто вкладывают свои в один пучок, свои активы. Инвестиции, говорит, сокращаются на три порядка. На три порядка. И ЖКХ становится прибыльным делом. Во всем мире оно одно из самых прибыльных. Когда люди начинают понимать и делать вот таким образом, не покупая друг у друга. Может, здесь вопросы есть? Пойдем дальше. А вот impact investing, или его, это не устоявшийся термин еще, разные слова здесь они употребляют английский. Impact, sustainable, это поддерживающее означает, или устойчивый. Social, социальный, или еще здесь употребляется, те же самые купажированные, как они, blended investing. Это преобразующее, обуславливающее социальное инвестирование. Это собирательное название технологии инвестирования, основывающихся на снятии транзакций разных уровней и типов, в результате чего становится возможным, выгодным, реализовывать социальные, экологические, здравоохранительные, образовательные и так далее проекты. Ну и вот здесь, таких картинок сейчас в интернете можно найти, просто несчетное количество. Значит, с одной стороны, return – это вот рентабельность, это прибыльность, а с другой стороны, решение социальных проблем, которые за счет бизнеса в принципе не реализуются, вообще не реализуются. Значит, есть даже такое определение, оно может быть не совсем, опять же, научное, что такое инвестпроект вот в стиле impact investing. Это такая форма деятельности, которая в принципе недоступна бизнесу. Вот то, что бизнес не может делать, то может делать impact investing за счет собирания в пучок разных материальных активов и, соответственно, снятия львиной доли транзакций, которые редко увеличивают стоимость тех или иных проектов. Кстати, есть еще одна такая, один такой тезис, который, опять же, важен для понимания. Вот широко распространено такое понятие, как бюджет компании. У каждой компании под каждый проект формируется бюджет. Большой или маленький, неважно, но бюджет. Чернышов и другие специалисты по проблемам impact инвестинга и проблемам вот современных трансформаций говорят, бюджет – это 100% транзакции. Если формируется инвестпроект не за счет денежных инвестиций, а за счет инвестиций активами, никаких бюджетов не нужно. Ну, точнее, там сейчас я покажу. Значит, они нужны, но для того, чтобы деньги живые, но в очень маленьком количестве. Прежде всего для того, чтобы работники этих структур, которые войдут в один проект, получали бы те необходимые суммы денег, которые бы отдали женам, чтобы те ходили в магазин, покупали продукты. Больше ни для чего деньги не нужны. Ну и, соответственно, вот импакт инвестинг – это не просто инвестирование, а инвестирование под определенные ценности. Но ценность здесь не в тупом русском понимании, как ценность – это значит вот золото. Ценности – это то, что значимо для людей. Вот еще очень важный фрагмент того, что происходит сейчас в мире, и об этом, опять же, очень много говорится на сайте у Чернышова. Ну, в каждом почти втором или третьем тексте он этот вопрос затрагивает. Есть всего лишь маленький фрагмент. Значит, вот здесь, соответственно, дана ссылка на статью. Статья называется «Цели для собственников» или «Что может дать блокчейн российской экономике». Значит, 16 сентября 2016 года этот текст был опубликован. Значит, вот он, смотрите, что он пишет. Значит, есть три строгих смысла слова «технология», дающих твердую основу в океане жидкой попсы. Ну, то есть всякого слова «блудия» имеется в виду, жидкая попса. Привычнее всего для нас материальные, в скобках, физические, химические, биологические машины. Ну, то, что мы как постоянно видим в разных местах. Машины по дорогам ездят, машины на заводах чего-то там производят, машины в поликлиниках, значит, когда лечат, тоже там с помощью рентгена или еще чего-то просвечивают, или какие-то физиопроцедуры делают тоже с помощью машин. И они, в общем, на каждом шагу. Машины, которые вырабатывают электроэнергию, машины, которые значит, накапливают энергию, значит, эти аккумуляторы, тоже машина. Это самое привычное. Значит, ни у кого никаких иллюзий, сомнений или неправильных толкований, когда вот о такого типа машинах речь идет. Значит, этих неправильных толкований нет. К этому уже люди давно привыкли. Хотя они появились не так давно, лет 300 назад. По человеческим меркам, человеческой истории, это, в общем, ну, вчера, вообще-то говоря. Но к ним уже последние поколения людей, в общем, сильно-сильно привыкли. Эти машины, смотрите, что он пишет. Значит, если обобщить, что они делают, ну, в частности, одна ездит, другая там пыхтит, там сверлит что-то, третья там что-то греет, четвертая что-то просвечивает. Как бы они функционализированы, они делают как бы разное. А вот если обобщить и пытаться выделить самое основное, для чего, что делают вот эти, для чего предназначены и что делают вот эти машины низового уровня, они, смотрите, преобразуют. Переносят энергию, здесь не написано еще, накапливают ее и трансформируют из одной формы энергии в другую форму энергии. Четыре вида преобразования. Получают, передают, трансформируют и накапливают. Прежде чем продолжить дальше текст из Чернышева, я такую вещь скажу. И он тоже там в некоторых своих текстах просто напрямую об этом говорит. Он говорит, что я, будучи физиком по первому образованию, могу сказать твердо, в природе никакой энергии нет. Энергия – это стопроцентно антропное понятие. Энергия появилась лет 150 назад, вошло в научный оборот понятие энергии. Значит, в связи с необходимостью тепловое движение преобразовать в электрическое движение. И стали придумывать формы и специальные экспериментальные машины, которые нечто формируют и преобразуют в другую форму. Ну, например, вот там крутится механическая машина турбины электростанции, Иркутской электростанции, которая механическую энергию преобразует в электрическую энергию, благодаря чему я могу вот здесь сидеть и показывать вам. И мы можем сидеть в освещенном помещении. А есть очень известные физики, ну, например, Фейнман, Нобелевский лауреат. Фейнман. У него есть, ну, поскольку у меня жена бывший физик, у нее есть целое собрание, по-моему, 20 томов, так называемые знаменитые фейнмановские лекции. А вот в одном из таких томов, ну, то есть там, я не знаю, он много-много лет читал разные курсы физики, а потом это дело публиковал там в 20 томов. Они не очень толстые, но тем не менее. Это Нобелевский лауреат. Он пишет в одной из этих лекций. Он говорит, я не знаю, что такое энергия. Я определить ее не могу. Я только знаю, что если я напишу вот такую формулу, и в соответствии с этой формулой, сделать машину, то появляется нечто, что начинает двигать. А что двигает, я не знаю. Чернышов, будучи физиком и закончившим физтех, он дополняет, он говорит, энергия – это абстрактное понятие, такое же абстрактное, как, например, энтропия. Может кто-нибудь сказать? Кто-нибудь видел энтропию когда-нибудь? Которая лежит в фундаментальном законе термодинамики, на котором держится, ну, как говорят физики, весь космос. Куча абстрактных понятий, которые могут быть вытащены с помощью специальных искусственных приспособлений, если есть человек, и если этому человеку нужно решать какие-то свои задачи. Вот для того, чтобы решать задачи осуществления движения и тягловых усилий не с помощью мышечных сил, а с помощью сил природы, были созданы вот эти первый уровень машин, которые вот здесь нарисованы, энергетические машины. Или он вот здесь называет материальные машины. Они, еще раз повторяю, для нас очень привычны. Мы заходим сюда в аудиторию, там на кнопочку нажали, свет загорелся. Никто не задается вопросом, чего это он загорелся-то, с чего это ради? Некоторые так и думают, что если это ток по проводам, значит там чего-то течет. Ничего там не течет, уверяю вас, и уверяют физики, которые действительно знают, о чем говорят. Теперь дальше, смотрите. На их фундаменте, на фундаменте вот этих материальных энергетических машин с середины прошлого века, а точнее с 1944 года, когда фон Нейман, я вам показывал его портрет, придумал первую архитектуру первой вычислительной машины. А в 1947 году была построена первая вычислительная машина на Западе. 1947 год. Середина прошлого века. С возникновением кибернетики строят так называемые информационные машины. То есть одна машина как бы становится оболочкой другой машины. В ядре энергетическая, а поверх информационная машина. Вот у меня. И он здесь, посмотрите, пишет, уже с двумя этажами. Первый этаж это энергетическая машина, хард, но он же на электричестве работает, вот этот компьютер. А вторая софт, которая сидит на этой энергетической машине. И благодаря которой мы имеем возможность вот эту, смотрите, добывать информацию, преобразовывать ее в видео, например, картинку, значит, накапливать информацию. Есть специальные механизмы для накопления информации. И таких механизмов много, это не единственные. Всякие флешки и прочие другие аккумуляторы информации. И передавать информацию. Я на кнопку нажал, значит, туда файл улетел в его компьютер. Смотрите, точно так же, как электроэнергия. Никакой информации самой по себе не существует. Точно так же, как ток не течет вот по этим проводам, хотя я он туда должен подключать. Но там разность потенциалов создается за счет этого энергетическая напруга. Вот. Никакого течения электронов нет. Никакого течения информации по вот этим вот, ну, я не знаю, тут, вот по этим проводам, отсюда вон туда, тоже нет. И тем не менее, эта машина вот в реале существует. Мы информацию преобразуем в видеокартинку. Мы можем текст смотреть, можем картинки смотреть, можем кино смотреть, можем много чего другое. Когда одна машина поверх другой. Вот это так называемая информационная машина. Но убери вот это ядро, это будет кусок железа. Ни на что не годное. А теперь же, смотрите, появляются. В чем, собственно говоря, вот этот радикальный перелом, который сейчас происходит? Поверх вот этих двухэтажных машин настраивается третий этаж. И появляются трехэтажные машины. Вот они вот здесь вот так вот условно нарисованы. В ядре энергетическое, потом информационное, а поверх этого так называемая стоимостная машина. Или это термин, я так понимаю, Чернышова, он его постоянно внедряет, intangible машина. Intangible, если вы словарь посмотрите, это всего лишь навсего невидимая машина. То есть это машина, которая точно так же, как энергетическая или материальная машина, энергию добывает, преобразует в другую форму, накапливает и передает. Точно так же, как информационные машины. Информацию добывает, преобразует, накапливает и передает. Стоимостные машины, или вот эти intangible, которые делаются на платформах поверх вот этих информационных машин, как бы оболочка, специальная информационная среда, специальным образом устроенная, которая садится поверх вот этого софта на компьютеры. И позволяет, смотрите, вытаскивать стоимость, трансформировать стоимость, накапливать стоимость и передавать стоимость. Но точно так же, как энергию, информацию и стоимость увидеть нельзя. Нужны вот эти костыли, как говорит этот исландский институционалист. Специальные костыли для ума, чтобы можно было визуально видеть, как стоимость передается и трансформируется, чего до сих пор не было. Все эти финансовые рынки с их акциями, облигациями, это попытка, примитивная попытка полудиких людей, значит, отделить стоимость от материальной вещи и манипулировать, вот что такое, когда покупают, продают ценные бумаги. Это попытка на других носителях, не на носителе самой вещи, которая цена и что-то стоит, а манипулировать на других, ну, тоже материальных носителей, очень несовершенные материальные носители для этой сущности как стоимость. Вот сейчас нащупаны специальные инструменты, которые позволяют со строительством вот такой трехэтажной конструкции или трехэтажной машины, где потоки информации, в свою очередь, кодируются для отображения, преобразования и передачи стоимости. Один из первых примитивных образчиков трехэтажной стоимостной технологии приобрел популярность под названием блокчейн. Сатоши Накамото, я вам говорил, что это выдуманное имя и фамилия, псевдоним, за которой скрывается группа лиц, которые впервые придумала такую трехэтажную машину. Она, поскольку она первая, она с очень большими недостатками, очень много критики сейчас в адрес туда идет, особенно со стороны властей, которые страшно боятся, что с помощью этой трехэтажной машины, ну, вообще все, развалят то, что сейчас существует, и ничего не создадут нового. Но здесь другое делается. Они-то понятно, почему боятся, что у них пластик уйдет из-под рук. Их руки не дотягиваются до этих трехэтажных машин. Если вот до этой машины еще можно дотянуться и, например, запретить мне продавать или вам продавать вот такие вещи. Значит, ну как, вот, например, в Советском Союзе, значит, ксероксы, которые сейчас стоят в каждой комнате любого офиса, было запрещено, значит, продавать частным лицам. Значит, печатные машинки было запрещено продавать. Купить было невозможно. Ну, считалось, что с помощью этих инструментов можно тиражировать ночью запрещенную литературу. То есть они запретить могут, когда это вот руками можно потрогать. А эту машину запретить нельзя. Она бешеными темпами в разных формах, я некоторые формы сегодня покажу, в разных формах сейчас цветет и пахнет. Прошло всего 8 лет. А на самом деле не в 2009 году блокчейн появился, а появился в 2012 году. Значит, на самом деле не 8, а всего 6 лет. Ну вот он здесь говорит, значит, вот в конце. По существу надо говорить о распределенных реестрах активах. Активов. Вот эти активы, которыми компании могут сбрасываться, они теперь с помощью вот таких распределенных реестров и платформ, без всяких транзакционных известок, минуя всякие деньги, они не нужны. А счетные единицы они могут называться по-разному, как угодно. Назови иксом и будут в иксах считать. И не более того. Вот теперь немножко поворот в другую сторону по поводу того, сейчас поговорим, какие платформы значит, в первую очередь сейчас наиболее актуальны и что ожидать в ближайшие годы, в каком направлении все должно двинуться. Вот я опять возвращаюсь к матрице смыслов, значит, про которую я вам на прошлом занятии довольно долго говорил. Значит, это не трехмерное, а двухмерное. Вот здесь по вертикали это предметные конструкции, предметы, а это субъекты. Значит, соответственно, вот здесь в качестве субъектов, я вам в прошлый раз говорил, но, по-моему, там как-то мысль у меня куда-то в сторону ушла, я не договорил. Вот эти вот три типа субъектов взяты из Платона. У Платона есть знаменитый диалог, называется «Государство», где он описывает три типа разных государств, которые могли существовать или будут существовать. Значит, это Платон во всех библиотеках есть, Платон легко значит, достается из информационных систем типа интернета. И вот он там пишет, что говорит, на заре человечества главными субъектами были так называемые ремесленники. Ну, условное название ремесленникам – это те люди, которые что-то производят материальное. Или вот здесь тип Homo faber – человек производящий. Надо сказать, что прошло 2500 лет только христианской, вот сюда, христианской истории. Человечество только-только начинает выбираться из состояния вот этих хомофаберов. Когда кто-то когда-то в средние века назвал, что мы, человечество, являемся хомосапиенсом, человеками разумными, на самом деле это то ли шутка была, то ли это попытка заглянуть в очень отдаленное будущее. Никто, ну не обижайтесь только, и здесь сидящих, не человеки разумные, мы все вместе, всем человечеством, значит, как говорят классики, 150 лет уже последних, собираемся, пытаемся всеми силами выдраться вот из этих индустриальных технологий, производящих, в социальные технологии или, соответственно, в эпоху стражей. Стражи – это такая каста людей по Платону, которые, в отличие от ремесленников, все учитывает, все нормирует, следит, правильно ли стандарты выполняются. Вот то, чем сейчас государство у нас занимается. Вот они вырвались вдруг из, значит, вот оков вот эти индустриальные эпохи, и сейчас всех стараются, значит, нормировать, заставить правильно делать. Вот наш университет насиловали полгода, а на самом деле 2 года, для того, чтобы мы правильно бумажки, значит, писали. Это вот как раз вот те самые стражи или homo ludens. Ludens – это человек играющий. Вот. Они уже не производят ничего, они только следят за, соответственно, нормировкой. А вот это наше ближайшее светлое будущее. Когда, значит, вся молодежь, которая выходит сейчас из школ, старается поступать в университеты, чтобы попасть не к станку, не к метле, не к лопате, который что-то копать и производить, а сесть в офис и стать вот таким стражем или человеком играющим. Ну, здесь можно долго говорить, почему человек играющий. Ну, потому что вступает во взаимоотношения связи, в общем, своеобразные игры такие. Значит. Ну и третий тип – это вообще отдаленное будущее, homo sapiens или мудрецы. Вот. Смотрите, переход, который 150 лет длится, который породил 2 кровопролитные мировые войны. Это все эти страсти, все эти ужасы, значит, бомбардировка 2 городов атомными бомбами и все остальное, это трансформация индустриальной технологии в социальную. Это нужно пролезть вот через вот это вот ушко, через вот эту вот дырочку. Ну, Чернышов такой пример приводит. Представьте себе, что вам надо через вон ту замочную скважину свитер протащить. Просто так не протаскивается. Вы его либо порвете, катастрофа будет. Или в человеческом обществе война, когда мы начинаем общество протаскивать из одной эпохи в другую. Он говорит, вам нужно будет свитер распустить в нитку, нитку туда протащить, а потом заново сплести то, что нужно. И по-другому вот этого перехода не бывает. Особенно если он не оснащен соответствующим инструментарием, которым необходимы, должны быть вооружены вот эти вот новые люди, ну, по терминологии Платона, так называемые стражи или люди играющие. Ну и смотрите, если вы посмотрите вот этот столбец, который должен у нас сформироваться вот в эту, в новую эпоху, от индустриальной, значит, к социальным технологиям и к социальным формам деятельности, то есть не к деятельности с материалом природы, а к деятельности между людьми. Должны быть реестры собственности, которые, смотрите, должны фиксировать идентичность людей или структур, которые вступают вот в эти отношения и связи. И должны быть формы, на которых это все должно разыгрываться, так называемые платформы. Смотрите, что еще уже сейчас происходит. Вот здесь предметные формы, вот в этой трехмерной матрице, опять же, этой Чернышова. Сначала были продукты производили вот, производство, значит, по объектной оси, и, соответственно, субъектом была община. Община производила продукты. Значит, потом перешли к более высоким формам. Полис, как субъект, распределял запасы. Это средневековые города и даже еще ранее древние города. Значит, там запасы зерна в Китае, значит, в урожайные годы специально закладывали, чтобы потом в неурожайные, соответственно, распределять. Значит, Китай длительное время, несколько тысячелетий жил вот в таких формах распределения. Значит, потом наступила эпоха компаний как субъектов,
компании обменивались уже товарами, вот предметами стали товары. И мы, смотрите, мы сейчас вот на вершине вот этой значит, трехэтажной матрицы, вот трехэтажного кубика, вот здесь кубика не хватает, значит, где по предметной оси продукт, запас, товар, по субъектной оси община, полис, компания, и по объектной оси производство, распределение, обмен. Сейчас наступает смена, вот смотри, смена субъекта, предмета и объекта. Значит, от компании субъектом происходит переход, ну или от отдельного бизнеса, происходит переход проектом, как субъектным структурам. А от товаров к активам. И смотрите, активами не обмениваются, не покупают, не продают. А смотрите, от обмена к пользованию или к доступу, вот по-английски это access. Вот Джереми Рифкин тоже сейчас стал очень известным. Это американский экономист, профессор. Он написал книгу «The Age of Access». Вот эта книга, значит, на русском языке, по-моему, ее нет. Пока, значит, на русский язык переводится «Эпоха доступа». Он утверждает, что начался интенсивный переход, причем фронтально, с разных сторон, с большими потерями, с трудностями, со всякими разными издержками. Но вот этот переход, значит, от эпохи обмена и торговли к эпохе доступа к разным активам. И все эти технологические новшества в виде цифровых платформ чрезвычайно этому способствуют. Поскольку не надо будет искать по всему миру, где какой актив тебе присоединить, чтобы нарастить эту стоимость, ты туда включаешься, у тебя все на экране. Есть, если ты умеешь пользоваться этой машиной третьего уровня. И, соответственно, подключаешься без всяких денег, без всяких транзакционных издержек или с минимальными транзакционными издержками, это, соответственно, осуществляется. Еще раз повторяю, это только-только начинается с большими трудностями, с примитивными формами, которые будут усложняться, уточняться и делаться более совершенными уже в ближайшее время. Развивается это просто сумасшедшими темпами. Смотрите, теперь эта картинка тоже с сайта Чернышова. Он там кому-то художникам заказывал. Вот такую визуализацию сделали. Значит, 7 уровней вглубь вот этого исходного кубика. Помните, я там начинал показывать, значит, его картинки, когда он брал просто всю Вселенную, значит, выделял там 3 значит, сущностных характеристики: неизменность, единство и изменчивость. И дальше каждый кубик, он еще делился на 3, потом там внутри этих кубиков еще на 3 и так далее. Вот здесь сейчас я покажу как бы 7 таких делений вглубь. Пока дойдем до того уровня, который сейчас на острие вот этих самых финансовых преобразований. Вот если мы наводим увеличительное стекло на изменчивость, на кубик изменчивости, получаем, значит, вот эта изменчивость содержит в себе движение, деятельность и развитие. Это я вам в прошлый раз показывал, только немножко там другая матрица была. Значит, нас интересует вот эта деятельность человеческая. Значит, наводим увеличительное стекло на деятельность. Значит, эта деятельность содержит 3 разных типа деятельности: социальную деятельность, экзистенциональную деятельность и трансперсональную. Я про это вам тоже в прошлый раз говорил. Мы пока вот здесь. Значит, наводим, соответственно, лупу вот сюда, на социальную деятельность. Соответственно, у нас социальные технологии сейчас вылупляются из индустриальных. Значит, вот навели на социальную деятельность. В результате высвечивается 3 вот таких типа в социальной деятельности: индустриальная, проектная и гуманистическая. Мы пока вот здесь. Значит, проектная точка только на горизонте. Причем через вот эту дырочку еще надо пролезть, как вам сквозь вон то ушко. Значит, наводим на индустриальную, и у нас, соответственно, высвечивается производство, распределение, обмен. Три уровня по Марксу. Соответственно, нас интересуют в финансовой сфере обменные операции. Значит, ну, это вершина капитализма, соответственно. Наводим на обмен, соответственно, смотрите, три формы обмена. Исторические три формы. Первоначально был бартер, когда обменивались товар на товар. Потом появилась торговля, когда значит, обмен, товарный обмен стал посредоваться денежными посредниками, денежными единицами. Значит, а потом появился кредит, как поверх, соответственно, рыночного обмена с участием денег, появилась кредитная форма. Банки и все остальное. Наводим на кредит эту условную лупу. Смотрите, кредит тоже оказывается, значит, это не какая-то такая аморфная, значит, единообразная форма деятельности. Нет, он тоже исторически претерпел, по крайней мере, значит, я сейчас покажу человека, Юрия Александровича Милюкова, который, ну, давнишний друг Чернышова, они лет 30 вместе сотрудничают. Сам Милюков, он был основателем, одним из основателей самой первой московской товарной биржи в самом начале 90-х годов. Сейчас он является действующим банкиром и председателем правления МДМ банка, не хухры-мухры, МДМ банк, вот. И председателем совета директоров управляющей компании номер один, про которую я вам сегодня только говорил. И они уже минимум 300, говорит, проектов по стране реализовали вот в идеологии Impact Investing, когда, значит, не деньгами инвестируют, а инвестируют активами. И вот он говорит, что в явном виде в истории прослеживаются три формы кредита. Сначала были ломбардные банки и, соответственно, ломбардный кредит. Значит, когда под залог банк выдавал деньги. Ну, у нас до сих пор ломбарды есть. Значит, только сейчас им не выдают лицензию как банков, чтобы они банковскими операциями, а именно вот эти вот коммерческие кредиты могли выдавать. Вот. Поэтому их просто называют ломбардами. Вот. На самом деле это исторически первая форма кредита. Значит, потом появился товарный кредит. И когда, соответственно, банкиры выстраивали цепочки и выдавали, значит, денежные суррогаты, векселя, ну и другие инструменты для, значит, вот, товарообмена. А потом только на самой верхней стадии появился коммерческий кредит. Значит, когда, если в ломбарде собственные деньги выдавали взамен материальных ценностей, например, под золото, залог, значит, если здесь векселя выдавались в залог под товары, которые обменивались у купцов, вот, то здесь в коммерческом кредите, вот нынешние коммерческие банки, в том числе в России, они работают на депозитных деньгах. То есть трудящиеся несут денежки свои, отдают, а они их потом в кредит выдают. Вот этот самый Юрий Александрович Милюков, вы его сами можете послушать. Это вот пятая видеолекция, там, вот из этого семинара, там, где бегемот лежит, просто не хочется листать картинку. Если откроете сайт Чернышова, там сверху лебеди, а снизу бегемот. Я вам его показывал, у нас бегемот вперед летит. И там, соответственно, пять видеолекций. Вот в середине пятой видеолекции там Милюков, собственно, рассказывает, вот я оттуда снял из его вот этого 8-минутного ролика, где он говорит о исторических изменениях кредита. Вот смотрите, Это важно понимать, потому что снятие транзакции будет в обратном порядке, в соответствии, соответственно, с тем, что говорил когда-то Маркс, и в соответствии вот с этой логикой смыслов, которые выстраиваются у Чернышова в этих матрицах. Сначала был ломбардный кредит, он работал на собственном капитале, и это были ломбардные дома. Потом они трансформировались в банки, эмиссионные банки, которые выпускали собственные псевдоденьги, еще раз повторяю, векселя и другие банковские билеты. Значит, вот так писали раньше, вот у меня есть коллекция, значит, монеты, ассигнации, и там на некоторых написано «банковский билет». Это то, что имитировал банк, когда вот доминировал так называемый товарный кредит, и, соответственно, банки занимались эмиссией собственных денежных знаков. А потом, значит, вылезли и стали более значимыми и более мощными так называемые коммерческие банки, которые работали уже на депозитном капитале. То есть собирали с общества депозиты, за депозиты давали, если раньше люди сами платили за то, чтобы сохранить в банке свои сбережения, то теперь банк там какие-то мелкие проценты отстегивает, иногда даже по 10% можно положить на депозит при определенных условиях. И этими деньгами, я вам показывал схему устройства банка, формируются неприходящий остаток, ну то есть не уходящий, постоянно существующий. И из этого остатка, который все время остается в банке, выдают, соответственно, эти самые кредиты. Вот то же самое, смотрите, что вот от ломбардного кредита товарный кредит, потом коммерческий кредит. А теперь смотрите, ближайший шаг снятия транзакций. Прежде всего, почему все говорят, включая Грефа, что банк и даже Белоусов, советник президента, говорит, банки, банкам кранты. Значит, началась эпоха снятия, в первую очередь стали создаваться депозитные платформы. Я вам на следующем занятии даже некоторые назову и покажу, как они работают. Называется по принципу peer-to-peer, ну или P2P. Значит, peer это, я вам рисовал, да? Значит, когда одноуровневая сеть, пиринговая так называемая сеть, когда, значит, ты, минуя банки и все вот эти банковские настройки, значит, я ему сразу передаю стоимость, которую считаю нужным передать, если речь идет о денежных транзакциях. Соответственно, вот эти вот депозитные платформы, значит, peer-to-peer, это убийцы вот этих коммерческих банков. То есть коммерческие банки будут не нужны. Те же самые функции, которые сейчас банк собирает и отдает в кредит, можно будет делать легко нажатием просто на кнопку. Нажал на кнопку и, соответственно, сумма перескочила. Смотрите, если мне надо набрать 100 миллионов долларов, есть, уже сейчас работают вот эти вот пиринговые платформы, которые на основе, по принципу краудфандинга, я по доллару собираю со 100 миллионов человек и набираю, соответственно, нужную сумму. Потом наступит время, и оно не за горами. И это уже тоже начинают делать, но они еще пока не столь популярны. Так называемые эмиссионные платформы. И они будут убийцами вот этого товарного кредита. И, соответственно, эмиссионных банков. А потом, соответственно, платформы для снятия собственно транзакций, уже связанных с реализацией инвестиционных проектов на основе импакт-инвестинга. Вот эти три они уже потенциально содержатся, вот смотри, то, что я вам вот здесь рассказывал, вот, они вот, вот в этом инвестиционном проекте, они уже потенциально содержатся. Значит, не нужно вот этим трем активам обмениваться, соответственно, или покупать товары друг у друга. Значит, соответственно, платформа сама позволяет эти вещи делать, если возникает такая необходимость. Значит, вот эти пунктирные линии – это второй уровень, когда за счет клиринга снимается необходимость эмиссии каких-то денежных знаков. И, наконец, третий уровень – платформа, которая, собственно, выстраивает вот эту последовательность. Здесь, если три бизнеса, можно просто сеть в проем договориться, кто за кем, что выпускает. А когда их 300 или 3000, да, еще разбросаны по всему миру, и вот как сейчас делают Boeing, все эти собирают. Значит, соответственно, 9 стран, больше 90 компаний участвуют, и жесткий график поставок этих всех, значит, элементов, из которых все эти собирают. Причем, смотрите, это уже делается не на принципах купли-продажи, а на принципах вот этого проектного инвестирования. Почему, собственно говоря, Boeing завоевал, ну, фактически небо во всем мире? Потому что все остальные за счет этих бизнесовых дурацких обменов через деньги увеличивают стоимость этих проектов, и они становятся просто неподъемными. Их просто выталкивают с рынка вот за счет таких штучек. Вот смотрите, в Impact, я вам уже про это сказал, но здесь немножко еще дополнение есть. В Impact Investing живые деньги нужны только в трех случаях. Чтобы платить работникам зарплаты, я про это вам говорил, чтобы, ну, чтобы семьи жили, чтобы можно было ходить, продукты покупать. Во-вторых, в тех случаях, когда совсем, как говорит Чернышов, дубовое государство, и нифига не понимает, насколько это все прогрессивно и насколько это позволяет рост обеспечить. Они вот в такие проекты, как говорит, к нам в Омск, когда мы делали этот проект в ЖКХ, там 300 разных активов. Мы пытались вместе выстроить в цепочке без денег. Приходят налоговики и говорят, ничего не знаем. Это обыкновенная купля-продажа. Платите налог на добавленную стоимость. Вот. Когда вот такие, говорит, дубовые чиновники есть, а, кстати, наступит эпоха или время, когда и эти платформы снимут вот эти транзакции, и таких чиновников не будет. Китайцы это уже вовсю делают, просто уже реально делают, я вам на следующем занятии про это расскажу. Вот приходится держать какой-то бюджет для того, чтобы... Ну, откупаться налогами от этих назойливых мух налоговых инспекторов. И, наконец, третье. Значит, не все бизнесы не всегда удается втащить в проект, особенно пока сейчас. Есть, говорит, такие бизнесмены, говорит, тоже, значит, повернутые на всю голову, которые иногда даже вообще за границей живут, а у них здесь бизнес. Они вообще слышать не хотят ни о каких проектах, нифига, капает и капает прибыль. Ну и вот говорит, когда приходится покупать со стороны что-то, без чего не обойдешься, вот нужно, соответственно, иметь какой-то бюджет для того, чтобы покупать вот у таких, кто не согласен войти в проект. Все, больше ни для чего деньги для импакт инвестинга не нужны. Инвестирование без денежных знаков, ну, за исключением вот этих трех маленьких пунктов. Это сразу снимает на три порядка объемы денежного инвестирования. Сейчас я уже скоро закончу, пропустил перерыв, ну вы уж меня простите, я сейчас быстро закончу уже. Смотрите. Человеческая или общественная деятельность может быть символически представлена как столбец, платформа, технология, транзакция. Смотрите, платформа – это информационная среда, специально организованная, которая совместима для разных сервисов, в том числе финансовых сервисов. Ну вот, тот же самый Чернышов говорит, чтобы представить себе платформу в таком в натуральном виде, вот смотрите, мы сейчас встанем, уйдем, вот у нас здесь останется материальная платформа. Мы вернемся и начнем здесь вот что-то делать, да, вы слушать, я говорить. Мы на этой материальной платформе начинаем осуществлять транзакции, в том числе, вот, допустим, коммуникативные. А когда, смотрите, платформы соединяются с транзакциями, то возникает технология. Ну и, соответственно, по этой логике смыслов Чернышова, транзакции всегда трансцендентны по отношению к технологиям. То есть они как бы по ту сторону, они только используют эти технологии. Ну как биткоины используют блокчейн. И возникает технология общая, совместная. Блокчейн и сверху биткоины. А платформа имманентна. То есть она должна быть имманентна, это значит у нее должны быть такие свойства совместимости с тем, что на этой платформе будет делаться. То есть если сюда, например, придут землекопы, вот на эту платформу, на которой мы сейчас находимся, материальную платформу, она, землекопы, будут неимманентны этой платформе. Или платформа для них неимманентна. Землекопы должны в другом месте, например, на кладбище. Там для них платформа. Вот теперь смотрите еще про матрицу смыслов. Вот это тот кубик социальной деятельности, который я вам показывал только вот ну, в двухмерном пространстве, вот одну сторону, убирая вот эту объектную составляющую или объектную ось. А теперь это трехмерная. Смотрите, вот то, что желтым, это материальное производство. Вот то, что зеленым, здесь кубики, это распределение. Желтое производство, распределение, а синий – это обмен. Теперь смотрите, какая логика у того же самого Чернышева. Он говорит, убираем вот эти вот белые кубики, они для будущих эпох и для будущих мыслителей, для мудрецов. В нашей сегодняшней жизни убогой и только начинающей меняться, содержание этих кубиков пока для нас даже непонятно. Он говорит, мы их убираем, они участвовать не будут в нынешних преобразованиях. Значит, ну, за счет компьютерной графики он вперед раз и убрал. Да? Осталось только вот это вот, это производство, это вот обмен, вернее, это распределение, а это обмен. Технология обмена, вот эта технология, самый зеленый кубик, технология распределения, а это технология производства. То, что их как бы с разных сторон прижимает, значит, вот здесь желтые, вокруг вот этого ярко-желтого, а здесь светло-желтые, вот здесь сама технология распределения, это вот этот зеленый кубик, а светло-зеленые, это, смотрите, снизу платформа, а сверху транзакция. Вот здесь платформа, а здесь транзакция. С этими кубиками обмена здесь то же самое. Вот это технология, а вот это вот три платформы, трех разных типов, которые сейчас будут формироваться по этой логике. Он говорит, она железно выполняется, эта логика. Вот смотрите, он растащил эти в разные стороны. Это вот платформа производящая, а это, соответственно, ну, это производство, а это платформа, обслуживающая это производство. Ну, как Volkswagen на одной платформе производит 20 моделей автомобилей. 20. На одной платформе.
Можно вопрос? А все-таки платформа снизу получается, сверху это транзакции, получается в желтом кубе...
Ну вот, смотрите.
Ну, если снизу получается платформа, то как бы, что...
Вот смотрите, здесь производство,
ага.
Здесь инвестирование. А здесь распределение. Вот бюджет распределяет, это вот зеленый кубик. Будет соответственно платформа и будут транзакции с помощью там рублей или биткоинов, которые на этой платформе это вот распределение будут осуществлять. Нас интересует вот это, вот финтех, это вот то, что вот здесь вот в красном кружочке.
Я понял, да. То есть перенесли платформу, но не транзакции.
Да, они вот здесь, вот в Impact Investing.
Ну, как бы заложены уже сделать.
Да, да, заложены. Ну, я же вот вам показываю.
Ну, я понял, да.
Вот. Это же транзакции друг перед другом. Но все денежные убраны, почти все. Понимаете?
Да, я понял.
Вот. Вот финтех, который сейчас формируется, вот на по идеологии импакт инвестинга, само инвестирование это вот все смыслы вот в этом синем кубике, а здесь платформы трех типов. Ну а здесь определение, что такое платформа, да? Digital platforms. Система алгоритмизированных взаимоотношений значимого количества участников рынка, объединенных единой информационной средой, приводящей к снижению транзакционных издержек за счет применения пакета цифровых технологий и изменения системы разделения труда. Длинно, но... Теперь смотрите, вот эти три типа платформ проектного соинвестирования. Отдельная. Вот эта технология соинвестирования, синий кубик. А здесь, вот на этой трехмерной оси, где есть предметные структуры, есть субъектные структуры и есть объектные структуры. Соответственно, вот эта платформа предметная, ПП, вот эта платформа, это вот по оси, видите, вот сюда выдается, объектная, а вот эта платформа, вот по этой оси, по горизонтальной, вот видите, влево она уходит, это субъектная платформа. Что они делают, эти платформы? Вот над чем сейчас основные силы, значит, начиная с вот этих гигантских сил типа консорциума R3, ну и вот над чем лаборатория Чернышова работает, проектного инжиниринга. Они разрабатывают вот эти вот три типа платформ. Значит, платформа обеспечивает технологию проектного соинвестирования, платформа включает три взаимосвязанных функциональных блока. Ну, фактически это одна платформа, только разные функции выполняет. Предметный блок – это база данных по активам, в том числе специфическим, невидимым и всяким разным другим, и их собственникам. Вот огромная база данных, значит, чем больше будет набрано, это big data, так сказать, по собственникам активов. У этого собственника такие активы, у этого такие, у этого такие, и, соответственно, значит, их реестры. Что эти активы из себя представляют? Ну, Чернышов говорит, что все представят, что такое реестр. Вот для автомобиля есть так называемый ПТС, паспорт технического средства, такая синенькая бумажка, на которой написаны все характеристики этого автомобиля. Значит, номера, значит, движка, ну и все остальные, там много-много разных цифр и всяких спецификаций. Вот если их посадить, значит, ну, закодировать крипто, это значит зашифровать, значит, в определенном коде, это будет вот, соответственно, реестр, ну, в данном случае, если автомобиль, то это вот автомобиль как актив. Он должен попасть вот в этот предметный блок платформы. Значит, субъектный блок, это вот тот, который вот по горизонтальной оси, то есть вот этот СП, субъектный блок. Это система многостороннего проектного клиринга. Вот на этом условном примере это вот пунктирные линии перерасчета, да? Когда каждому там условному этому активу по одному ляму падает, банку там свое падает. Это вот как раз вот в этом субъектном блоке сейчас разрабатываются специальные программы, как это все будет работать, на каких алгоритмах. Все это стандартизуется, типологизируется, раскладывается по полочкам. Представляет так, система многостороннего проектного клиринга на основе распределенного реестра. На основе тех реестров, которые вот здесь. представляет каждому собственнику, участвующему в проекту, интерфейс для мониторинга состояния проекта, включая объем, структуру и динамику его доли в создаваемом новом активе. То есть по мере реализации проекта это все вот в этом блоке платформы будет на мониторы выводиться для всех участников. Ну и объектный блок. Это вот последовательность как раз состыковки разных активов. Если их много, то так на глазок не состыкуешь. Нужны специальные математические расчеты, которые показывают, как оптимальный, ну, даже говорится, вот 300 разных активов в Омске, просто так на глазок, ну можно, конечно, состыковать, но с потерями. А здесь, смотрите, будут математические модели системы проектных транзакций для выработки оптимальной последовательности шагов по их снятию. То есть их нужно так последовательно друг на друга нанизывать, чтобы по возможности больше транзакций снимать. Ну а теперь несколько картинок, значит, про то, что сейчас делается. Вот схема технологии блокчейна. Я уже вам сказал про это. Это так называемый Накамото придумал. Ну, группа это людей. Значит, по мнению специалистов, это достаточно примитивная вещь. Хотя очень широко работает сейчас. Уже через 6 лет невероятно огромные объемы. Значит, как она работает? Вот одна транзакция. Значит, если кто-то совершает какую-то транзакцию, то она сразу по сети распределяется на всех участников, кто вошел, соответственно, в эту сеть, в пиринговую сеть. Соответственно, здесь вот собственник один, и у него публичный ключ. Собственник один, и у него персональный ключ. Значит, хэш, это вот здесь вот хэширование, новый термин, который совсем недавно появился, это преобразование массива входных данных, ну, по определенному алгоритму. И, соответственно, хэш-функции, которая свертывает большие массивы данных, ну, вот такую 128-битную криптостроку, ну, то есть зашифрованную строку. Ну, вот, например, вот как вот здесь, роман Льва Толстого можно в 16-ричном виде зашифровать, и в результате на выходе будем иметь вот такую строку. И она, как только она попадает, вот этот хэш попадает сюда, он сразу по всем ячейкам этой пиринговой сети распространяется, и, соответственно, чтобы к нему иметь доступ, у каждого должен быть общий пароль, грубо говоря, вот для верификации, и собственный ключ для входа. Ну, если у кого нет, кто не участник этой сети, войти не может, и, соответственно, контролировать это. И это, соответственно, вот как сразу мгновенно распространяется. Следующий кэш сверху накладывается еще, и все транзакции, которые за всю историю этой сети, они все хранятся на всех компьютерах одновременно. Подделать нельзя, исправить незаметно или там с помощью мошеннических всяких штучек тоже нельзя. Как только одну букву или цифру исправляешь в этом коде, во-первых, это становится известно всем, и если это незаконно, то это тоже сразу всем становится ясно. На этом работает блокчейн. А будущее за этим блокчейном, так называемым distributed ledger, распределенные реестры. Ну, то есть это как бы прообраз распределенных реестров. Самая первая примитивная технология. Вот насчет криптовалют. Их уже более 1000 разных видов. Но они, абсолютное большинство, они очень мелкие и имеют очень локальное охлаждение. Значит, более-менее крупных 5. Самый крупный это биткоин. Вот всего капитализация этих криптовалют на сегодняшний день, ну, по курсовой стоимости на соответствующих биржах, криптобиржах и фондовых биржах, там, где они разрешаются их котировать. Ну, например, на японской фондовой бирже в Токио. Из этих 158 смотрите, половина почти – это биткоин. И пятая часть – это эфириум. А остальные, даже вот эти пять, они, в общем, на порядок меньший объем занимают. А все остальные – почти тысяча, треть от всего вот этого сегодняшнего рынка. А рынок существует, как я уже сказал, 6 лет всего. Значит, он достиг уже 158 миллиардов долларов в сумме. А по сравнению со всем финансовым рынком это немного. А вот, например, рынок золота – это 7,8 триллионов. А рынок, весь глобальный рынок акций – это 79 триллионов долларов. Ну, то есть, по сравнению с этими суммами, конечно, 150 миллиардов мало. Но еще раз повторяю, и повторяют специалисты. Растет, значит, 3 конца или 4 конца в год. 300-400%. А биткоины – это такая конструкция, которая требует так называемого майнинга. Майнинг – это добыча. Ну, английское слово «майнинг» – это оно первоначально было привязано к добыче угля. Майнеры – это шахтеры. Вот. А здесь добывают биткоины на специальных фермах. Вот так выглядит китайская, одна из китайских ферм. Это вот все компьютеры, вот отдельный блок компьютера. Значит, и вот они вот, это вот вся гигантская машина работает по добыче биткоинов. Чтобы добыть один биткоин, нужно выполнить очень сложные, очень длительно выполняемые вот такой гигантской мощностью компьютера. Вот. В течение иногда целых месяцев. А по замыслу Накамото всего добыто может быть 21 миллион биткоин. Как только 21 миллион биткоинов будут добыты, все, система свернется. То есть дальше уже наращивать количество биткоинов будет невозможно. Вот за эти 6 лет добыто во всем мире около 16,5 миллионов. Ну, то есть осталось, посчитайте, около 5 миллионов всего. А лидеры в этом творчестве является Китай. 60% добытых биткоинов принадлежат китайцам. То есть они контролируют рынок. Они его в любой момент могут обвалить. Вот это такая пирамида строится. Биткоины, еще раз повторяю, это первая несовершенная технология, вовсе не для инвестирования. Это вот для спекулятивных, ну, чтобы ажиотаж вызвать, поскольку очень многие уже обогатились, значит, покупая, продавая эти биткоины. Значит, на весь остальной мир 40% приходит, китайцы у них больше всего этих ферм построено. А как это не парадоксально, Иркутск у нас здесь на первом месте. Благодаря дешевой электроэнергии, значит, в Иркутске крупнейший майнинг в России. Есть, говорят, несколько ферм, они засекречены, их адреса. Но эта вот штука потребляет гигантское количество электроэнергии, просто не, ну, как целый, например, алюминиевый завод. Очень сильно эти компьютеры нагреваются. Уже, говорят, даже построили коттедж в Иркутске, который обогревается теплом, снятым с нагревающихся компьютеров фермы для биткоинов. Обогревает коттедж? Ну, хозяева одной из этих ферм. Собственный коттедж обогревает. Вот вторая валюта и второй тип платформ не блокчейн, а называется эфириум. Вот так это по-латыни пишется, а так по-русски. Значит, ну а вместо биткоина эфиры. Соответственно, это тоже криптоденьги. Это финансовая платформа и криптовалюта. Разработчик, вот человек, которого зовут Виталик Бутерин, значит, ему 21 год от роду. Значит, вот чтобы вы видели, вот биткоин, это треть всего рынка. Значит, вот этот маленький человечек. У него двойное гражданство, канадское и российское.
Значит, его 6-летним мальчиком родители увезли в Канаду. Он там, ну, соответственно, обучился, выучился. И придумал вот эту совершенно новую систему, цифровую, значит, валюту и цифровую платформу. Значит, причем смотрите, какие характеристики здесь. Эфириум не требует майнинга. Ну, то есть с майнингом, как я уже сказал, много-много энергии нужно. Где попало, эту фирму не построишь, только около большой электростанции можно. Значит, и очень трудоемкая, там нужно гигантское количество по определенным алгоритмам, которые Накамото придумал. Значит, чтобы один биткоин намайнить, нужно иногда, в общем, целый месяц пахать. Делать вычисления, а потом это только вываливается. И какой-то процент от намайненных идут вот этому майнеру, который эти биткоины имитирует в рынок. Значит, транзакции проходят в 1000 раз быстрее, чем с биткоином. 1000 раз быстрее, это среднее. Сейчас, может быть, даже уже больше, чем в 1000 раз. Потому что с биткоином говорят так, нажал на кнопку, запустил транзакцию и ждешь минут 10, иногда час, пока это все пройдет по этой пилинговой сети мировой. Здесь 1000 раз быстрее. И смотрите, объем эфириумов не ограничен. Вот там 21 миллион, и все на этом будет кончено. Кто-то на этом заработает, кто успеет. Да? Такая пирамида. А тот, соответственно, разорится. Вот смотрите, цены основных криптовалют, еще раз повторяю, здесь всего 10, а на самом деле их на 2 порядка больше. Значит, вот биткоин. Это вот данные, можете сами открыть интернет, значит, все в открытый, все публикуется каждый день. Каждый день курс меняется. Значит, на 3 января, вот я в воскресенье открыл, вот табличка. Вот цена биткоина, которая в этот день была, $11175 за один биткоин. А 2 недели назад, когда у нас здесь, в этом, в художественном, там, где кафедра, базовая кафедра, кафедры банков, там представитель Сбербанка лекцию читал, ну, я вам говорил про эту лекцию. И там она тоже показывала, значит, курс биткоина. Биткоин стоил 5000, сейчас 11. Вот, смотрите, этот тренд за, знаешь, месячный или двухмесячный, вот так вот он скачет. То есть волатильность очень большая, но тренд все равно, в общем, в гору. То есть вот здесь отбили бабки и снова начинают его разгонять. Эфир много дешевле пока. Но он совсем, ему отроду, по-моему, 2 года всего, навсего, в отличие от биткоина. Значит, эфир стоит $463. $463 за один эфир. Ну, а остальные тут вот, значит, $1.695. Здесь уже $0.25, то есть $0.25, а остальные еще дешевле. Ну и, соответственно, тренды вот за, по-моему, месяц здесь, колебания. Смотрите, созданы уже 1000 разных цифровых платформ для распределенных реестров и криптовалют. Они, новые и новые платформы, которые создаются, они уже создаются специализированно под определенные классы финансовых задач. Не вообще, как блокчейн, на все случаи жизни, а точнее на вот эту пирамиду. Но там можно и транзакции делать. Вот R3 консорциум, вот этот глава этого консорциума, Дэвид Рутер, вот совсем недавно, значит, выпустил отчет этот, и объявила на весь мир, что эти 42 банка и примкнувшие к ним примерно 40 разных финансовых крупных структур создали новый специализированную платформу для распределенных реестров для финансовых организаций, прежде всего для банков.
Они надеются, что с помощью этого реестра, который еще будет дорабатываться, значит, банки будут спасены. Ну, то есть будут спасены их функции. Не сами по себе банки. Банки умрут. А, значит, соответственно, R3 тестирует в том числе эфириум, сравнивает вот со своей системой. Но вот эта корда, она не требует майнинга, она не будет пользоваться блокчейнами или системой блокчейна. Значит, не будет пользоваться этими биткоинами и всякими разными другими. Вот. Ну, вот уже создается. Буквально, смотрите, когда я вам начинал читать лекции, этого еще не было. Вот такими темпами это все делается. Смотрите, кроме биткоинов, эфиров и всяких разных других значит, счетных единиц и платформ соответствующих, на которых это делается, есть еще так называемые токены. Токены – это некая такая смесь или комбинация криптовалюты и того, что называется акциями компаний. Токены выпускают компании и реализуют через специальные ICO. ICO – это аналог IPO. Initial Coin Offering. IPO – это значит, первоначальное исходное предложение акций. Публичное предложение акций. А здесь этих самых коинов, токенов. То есть токены, они имеют характеристики как криптовалют, то есть счетных единиц, которые могут котироваться на бирже. И в то же время они делаются как некий инструмент для инвестирования, значит, в конкретные реальные проекты. Сейчас я покажу некоторые, значит, которые уже делаются с помощью токенов. В некоторых странах ICO разрешено официально. Вот до недавнего времени, до лета этого года, в Китае на биржах можно было осуществлять ICO разных токенов. Значит, осенью китайское правительство запретило значит, биржевые торги, вытеснило их значит, с официальных бирж, но это не значит, что они исчезли. А также на специальных криптовалютных биржах. То есть под эти криптовалютные биржи тоже торговые платформы уже созданы, где участники могут обменивать различную цифровую валюту. Вот это биткоин, это эфириум, это лайткоин. Между собой и обменивать на фиатные валюты. Фиатные валюты, фиатные это означает декретные валюты. То есть это валюты, которые государственными властями выпущены. Все официальные деньги, которые те или иные государства выпускают, они все фиатные. Раньше этот термин не употреблялся, потому что не было ни фиатных. А теперь вот появились криптовалюты, вот чтобы их отличить от официальных. Соответственно, вот фиатные валюты. Доллар, евро, рубль. Покупка биткоина на доллар, потом обмен на лайткоин, обмен на евро. Это простейшие операции, которые во всем мире сейчас уже в гигантских масштабах осуществляются. Вот смотрите, у нас, значит, Михаил Шляпников, я вам, по-моему, рассказывал, когда речь шла о технологии финансовой деятельности, я рассказывал про этого мужичка, есть такая подмосковная деревня, вот Калионова называется, вот здесь как раз на плакате нарисовано. Значит, в этой деревне несколько десятков дворов всего. Значит, вот этот фермер, значит, поскольку у него возникли проблемы с получением кредитов, и которые кредиты ну, у него не совмещались с сезонностью сельскохозяйственного производства. Он, значит, для того, чтобы что-то посеять и начать что-то выращивать, он должен получить кредит. Значит, потом это осенью только может рассчитаться. Ну и это было страшно невыгодно. И он придумал собственные псевдоденьги, которые он назвал калионами. Он даже заказал ему, если откроете значит, интернет, наберете калион, значит, там даже есть их фотографии. Эти деньги, каждый такой калион, он ему присвоил твердый фиксированный курс 50 рублей. И на эти 50 рублей, вернее, на эти калионы он, значит, в обмен на 50 рублей каждый калион, он собирал сумму, на эту сумму, собственно говоря, осуществлял эту фермерскую деятельность, а по осени выкупал эти калионы. Так наш центральный банк затеял судилище и официально запретил ему эту так называемую псевдовалюту. Посмотрите, что он придумал. Тут появились платформы. Значит, он выпустил собственные калионы на 500 тысяч долларов, на полмиллиона, значит, в виде токенов, значит, под соответствующий урожай, значит, своей фермы. И вот, смотрите, привлек с помощью вот этой, как, краудфайдинг, вот, краудфайдинговая. Наша скромная краудфайдинговая компания ICO, экосистема Калионова, на платформе Wave завершена. Это вот он в мае 2017 года пишет. Считаю, что результат вполне достойный и удовлетворительный. За один месяц по всему миру реализовано калионов на сумму более полумиллиона долларов. Для первого в истории проекта, в котором виртуальная IT-технология блокчейн с криптовалютами интегрирована в реальную экономику и производство, весьма неплохо. Пишет Шляпников. Значит, про него много чего написано. Значит, самая интересная статья, которую я читал, все дело в Шляпникове. Значит, ну, есть поговорка, все дело в шляпе, да? Вот. Вот адрес, откуда я это взял, можете сами посмотреть, там еще много чего написано. Смотрите, вот еще один проект, который тоже реализован с помощью токенов. И тоже в этом году, значит, в городе Магнитогорске, значит, сделали проект, значит, по созданию производства циркония, синтетического циркония. Это очень ценное вещество и в оборонной промышленности, и в космической, и в разных других используется. Но в данном случае по производству синтетического циркония, вот, цирконий О2. Соответственно, этот проект, значит, в ходе ICO в июне 2017 года привлек 7 миллионов долларов от 3955 инвесторов вот по этой схеме. Значит, инвестиции под будущий цирконий, который еще не произведен, который под эти акции будет за полцены продаваться. И сразу желающих нашлось много. Значит, соответственно, это на стадии, на инвестиционной стадии, потом будет стадия строительства, а потом обратный выкуп. Соответственно, эти токены будут выкупаться поставками циркония полцены. Вот по этой примитивной простой схеме. Но все это, то, что сейчас пока делается, и биткоин, и блокчейн, это самые первые случайные и очень несовершенные реализации цифровых технологий. Они скоро уйдут в небытие. А на их смену уже приходят более специфицированные, удобные и быстрые их аналоги. И совершенно новые формы цифровых технологий. И вот здесь тот же самый Чернышов, он в нескольких своих выступлениях вот такую аналогию приводит. Сегодняшние эти вот биткоины и блокчейны можно сравнить вот этой самой первой телегой, значит, не на конской тяге, а на пару, на паровом, с помощью парового двигателя. Вот этот котел паровой. Это телега Жозефа Коньо, 1769 год. Значит, эта телега весила 2 тонны, она создавалась для того, чтобы тащить еще 3 тонны, значит, там, пушек. Поскольку, значит, совершенно, ну, как, абсолютно примитивное было устройство, значит, не имело даже поворотного механизма, то есть ее когда запустили, у нее не было даже, ну, вот этого вместилища для топлива, значит, чтобы подтапливать этот котел. Рядом шел человек, открывалась вот эта крышка, он туда дрова бросал. Значит. Вот она ехала, поскольку свернуть не смогла, въехала, значит, в стену, значит, арсенала там какого-то, проломила эту стену. Вот смотрите, сравнивать вот эти технологии, которые, смотрите, это все равно, что сравнивать вот эту самую первую телегу вот с нынешней моделью Мерседеса Майбаха. Вот в ближайшие десятилетия из этих блокчейнов появятся вот такие майбахи. То есть совершенно другими характеристиками. Но по принципу майбаха вот эта телега не отличается. И по принципу вот этих платформ и технологий они будут, в общем, однотипны. То есть что здесь принципиально нового вот в этой телеге Куньё? То, что это не живая тяга, а механическая. Значит, то, что она может, то, что раньше можно было на мышцах переносить 30 килограмм, здесь на 2 порядка больше. Значит, и то, что она может ехать со скоростью гораздо больше, чем, значит, вот эта вот живая тяга человека или лошадь. Автомобиль тоже самый, теми же самыми характеристиками отличается, вот современный автомобиль. Но он более совершенный. Все у меня на сегодня. Есть ли вопросы? Вопросов нет, все устали. Поэтому до свидания.